эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске жители Ставрополья связывают рост цен с президентскими выборами. Почему жители Сочи отказываются от капитального ремонта их домов? Чем грозит переход коммунального хозяйства Самары в ведение частных управляющих компаний? Что привлекает детей в Вологодском музыкальном театре? Это в первой части программы. Во второй. Ижевск. Борьба с законом о монетизации льгот продолжается. Челябинск. Что делать в безвыходном положении? Псков. Как решить жилищную проблему? Саранск. Кто прав, школа или прокуратура? Казань. Христиане среди мусульман. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Из-за маленькой пенсии пятигорчанка Людмила Георгиевна редко наведывается в колбасный ларек. На днях, решив купить сосиски для внучки, она очень удивилась новым ценам.
Ну вот кроха, я брала ребенку 200-300 грамм. Они были где-то до 100 рублей, сейчас уже 130 рублей килограмм. Получается, ребенку мне хватит на 3 дня. Удивилась, что цены растут и растут, только пенсии нам один раз подняли.
14 января Ставропольская региональная тарифная комиссия приняла решение о повышении тарифов на электричество для разных групп потребителей в среднем в 2,5-3 раза. Больнее всего повышение ударило по малому бизнесу и сельхозпроизводителям. Тарифы распределили таким образом, что крупные предприятия будут платить меньше, а значит, их товары станут конкурентоспособнее, а продукция малого бизнеса либо подорожает, либо вообще исчезнет с рынка.
Мы не ели, не спили, не спали, плакала. Ну, я правда плакала, но нет сил. То, что если мы платим 12 тысяч в месяц, то теперь надо 36 платить. Это для нас, ну, непосильная просто сумма. Из этой ситуации выхода нет, если только нам не понизят тарифы.
Говорят предприниматели, повышение нужно распределить равномерно между населением и предприятиями, сказал глава антимонопольной службы края Владимир Рохмистров.
У нас продукция становится неконкурентоспособной из-за неквалифицированного регулирования. Надо честно сказать народу. Или в месяц мы будем за электроэнергию платить, допустим, на 100 рублей на семью больше, или мы будем меньше платить на 100 рублей, но за каждую покупку в магазине 500 рублей дополнительно. Вот каждый поход в магазин будет дополнительными затратами сопровождаться 500 рублей. Что выгоднее? Или все-таки нормально сказать, да, нам предстоит пережить, когда будут участвовать все и правительство своими бюджетными обязательствами расплачиваться за те ошибки, которые были допущены предыдущим регулирующим органом.
Электричество подорожает, но не в разы, а лишь на 20%, заявил ставропольский губернатор Александр Черногоров и тут же дал соответствующие рекомендации тарифной комиссии. Комиссия послушалась и в последних числах января перераспределила тарифное меню. Подорожание электричества обернется повышением цен буквально на все, опасаются жители края.
Не то, что боюсь, а вообще, как жить, пенсию только одну получает.
Да все нам страшно, все. Начиная от молока, ну от всего, и фрукты, ну все страшно.
Ой, куда же еще повышаться, если молоко, кефир? Сыр, который необходимый для нас, вот 25 рублей стоит. Куда же его еще дорожать?
Что, хлеб, мясо, молоко, то, что едят дети, старики, все это все дорожает. Ну, люди будут с голода умирать и все. Люди не доедают.
29 января министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев распорядился заморозить цены на продукты питания в стране на 3 месяца. Это не что иное, как политический ход, считают ставропольцы, и к маю ждут не постепенного роста, а резкого скачка цен.
Но только не до выборов, по-моему, после выборов повысится.
Обычно до выборов цены держатся, потом идет повышение резкое. Цены после мая полезут вверх.
Я считаю, что да. Коль коммерсант приходит к власти, то жди неизвестно чего.
Да, конечно, будет. Да это потому, что уже у нашего государства в привычку это вошло.
Нормальный человек, конечно, боится.
В нашей стране все можно ожидать. Всего. Всего, что угодно.
Что, понижение будет, что ли? Не будет его.
А пока пятигорчанка Людмила Георгиевна решает, что лучше ей купить на мизерную пенсию.
Я сравнила, бабушка продает черную редьку 70 рублей килограмм. И вот окорочка где-то 60. Я лучше возьму окорочок, чем 70 килограмм за редьку. Ну, капусточку могу сейчас сделать самую. Но для меня меня это очень дорого.
Обещаниям властей она уже не верит, поэтому идти на выборы президента не собирается.
Знаете, а какой смысл? Я не верю. Нет реальной власти. Сами выборы, мне кажется, это тогда это галочка.
Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Не верим вам, а потому и отказываемся. Примерно так отреагировало более 50 членов домовых комитетов на предложение о проведении капитального ремонта жилых домов, находящихся в обслуживании управляющей компании «Сочи Грандстрой». Собрание, в ходе которого сочинцам пытались объяснить порядок, согласно которому жильцы многоквартирных домов участвуют своими средствами в софинансировании капремонта, было сорвано. Представители домовых комитетов покинули зал, где проводилась встреча.
Сегодня нас пригласили сюда неизвестно кто и неизвестно зачем. Здесь присутствуют только подрядчики, которые хотят любым путем заработать деньги, забрать наши деньги. Мы не собираемся наши крохи бросать на ветер и прочее, так сказать, растратить.
Действительно, представителей управляющей компании, что удивительно, в президиуме не было, а были только строители, желающие заполучить выгодные подряды. Дело в том, что с 1 января 2008 года вступил в силу федеральный закон о фонде содействия реформированию ЖКХ. А вместе с ним появилось 240 миллиардов рублей федеральных средств, выделенных на капитальный ремонт жилых домов в регионах. Эти деньги можно получить только при определенных условиях, главное из которых – согласие граждан, выбравших или частную управляющую компанию, или организовавшихся в ТСЖ на участие с собственными средствами в софинансировании капремонта в размере не более 5% от общей сметы. Вот этого согласия и пыталась, пока безрезультатно, добиться управляющая компания «Сочи Грандстрой».
Вам нужно подписать реестр о согласии каждого жильца. Вопрос будет стоять о софинансировании, потому что федеральные деньги, согласно закону, могут поступать только в том случае, если будет согласие на софинансирование. Софинансирование является суммой от 15 до 50 тысяч в зависимости от жилой площади каждого владельца. Эти деньги будут перечисляться постепенно в течение 5 лет на время гарантийного обслуживания подрядной организации вашего жилого дома.
Суммы от 15 до 50 тысяч рублей с квартиры за жильцов готова единовременно заплатить управляющая компания «Сочи Грандстрой». Правда, предварительно заключив индивидуальный договор с каждым из них. В нем сроки и правила погашения долга с зачетом уплаченных на содержание дома сумм. Согласие на предусмотренный федеральным законом порядок проведения капремонта должны дать не менее половины жителей отдельно взятого дома. Но что в этом случае делать другим, тем, кто выступит против, в особенности малоимущим пенсионерам? А ну как не расплатятся они, тогда что, квартира в залог? Говорит представитель одного из домовых комитетов Маргарита Мучемелян.
Мы не знаем, где собака зарыта, простите, но хочется знать, где правда. До сих пор все, что они делали, делали без нашего ведома, без ведения жильцов. Приходили, строили, ломали, огораживали. Но на сегодняшний день они настолько сильно давят на нас, чтобы мы заключили с ними этот договор. Зачем? Зачем они нас заставляют подписывать определенные договора? Они юристы, понятно, что они смогут юридически себя защитить, а мы жильцы нет. Тем более наш дом очень старый, очень много у нас.
Насторожила представителей общественности еще одна информация, которую удалось окольными путями узнать горожанам. Некоторые строительные фирмы, предлагавшие на собрании свои услуги по капремонту домов, являются, если не аффилированными с Сочи Грандстроем, то очень дружественными ей компаниями. Например, руководитель одной из них является одновременно заместителем руководителя управляющей компании. Как в этом случае мы, жильцы домов, сможем контролировать качество капремонта и его стоимость?
Чтобы мы этому руководству передали еще и полномочия, чтобы они вместо нас убирали подрядную организацию, то есть строители, которые будут передаваться эти деньги. Пусть нам покажут, опубликуют в средствах массовой информации эти программы, потому что они касаются всего населения. И мы тогда увидим, что за программы, какие дома туда вошли.
Ни программы капитального ремонта жилых домов, ни проекта индивидуального договора с владельцами квартир о софинансировании приглашенные представители домовых комитетов так и не увидели. Стоит отметить, что «Сочи-Грандстрой», инициатор собрания, не единственная частная управляющая компания в Сочи. Есть и другие, появившиеся буквально в прошлом году. Одни лишь собирают деньги на содержание домов, ничего не делая по существу. Другие пытаются выстроить честный и качественный бизнес. Но ни те, ни другие реальной конкуренции «Сочи-Грандстрою» не составляют. Потому что именно эта частная компания первой на сочинском рынке оказания коммунальных услуг получила несколько лет назад в управление весь муниципальный жилой фонд Сочи. Отдавать полученное «Грандстрой» не собирается. А потому заявляет о планах капитального ремонта сразу в 80 многоквартирных жилых домах. Для сравнения, городская администрация Сочи утвердила свою программу ремонта домов в товариществах собственников жилья. В списке на капремонт значится 41 жилой дом. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. С января вместо привычных ЖЭО услуги жилищно-коммунального хозяйства самарцам предоставляют управляющие компании. Большинство управляющих компаний созданы на базе жилищно-эксплуатационных контор и домоуправлений с теми же самыми специалистами. То, что после смены вывески с ЖЭО на управляющую компанию качество услуг не изменилось в лучшую сторону, подтверждает история самарчанки Елены Андреюк. Пенсионерка проживает в квартире в доме номер 10 по улице Дзержинского в железнодорожном районе Самары на условиях социального найма. С февраля 2005 по март 2006 года Елене Андреюк органы соцзащиты отказывались выплачивать субсидию, мотивируя свои действия тем, что она имела задолженность по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. В том же 2005 году Андреюк обратилась в суд, требуя от чиновников мэрии произвести перерасчет платы за услуги ЖКХ с учетом их недополучения. В доме, где проживает пенсионерка, 45 лет не проводился капитальный ремонт. В результате количество тепла, поставляемого в квартиру самарчанки, было значительно меньше нормы. Производилась замена труб горячего и холодного водоснабжения, а также сантехники, что также нарушает условия эксплуатации жилья.
Дело в том, что это вообще безобразие, это совершенно неприемлемо, что творится в ЖЭО, в администрации. Всю зиму без отопления вообще, и никому в городе нет дела до этого. О чем тут можно еще говорить-то? Если у меня в ванной с июля месяца на пол течет вода, и никому до этого нет дела, и чтобы прекратить это водотечение, обязательно нужно подавать в суд, то куда идти дальше? Суд длится уже третий год, ответчик то не является, то не представляет необходимые документы. Вроде с одной стороны по вине ответчика, с другой стороны суд-то все-таки какие-то меры должен принять к нему был. Крайне оказался опять я.
В 2005 году суд железнодорожного района отказал Елене Андреюк в удовлетворении иска по большинству заявленных требований, списав долг в размере 4765 рублей, признав факт неудовлетворительной работы системы отопления в квартире пенсионерки. Не удовлетворившись этим решением, Андреюк в прошлом году обжаловала его в Самарском областном суде. И дело вновь вернулось в суд железнодорожного района к судье Андрею Евдокименко, рассказывает Елена Андреюк.
Ремонта капитального не было ни одного, хотя по нормативам их должно было быть уже два. Текущих ремонтов тоже не было. Деньги за ремонт платили и платим регулярно. Ремонты не делаются. Нас в этих развалинах оставляют. Кто нам их будет ремонтировать?
Чтобы призвать к ответу в суде нерадивых чиновников из управляющей компании, пенсионерке пришлось самостоятельно разбираться в законодательстве. Елена Андреюк продолжает.
Тягостно, это слишком мягко сказано. Вместо того, чтобы заниматься чем-то нужным для себя, для общества, для самосовершенствования, я занимаюсь этими глупыми разборками, в которых даже разбираться нечего. И так, само собой, разумеется, что все это должно быть сделано уже давным-давно. Они просто ничего не хотят, им ничего не надо. Может, измором хотят взять. Ну, то есть, во всяком случае, они ничего дел для населения не хотят. Поэтому на суд не ходят. Целая цепочка, состоящие из разного рода звеньев, начиная там от руководства КЖХК и кончая там ЖЭО, никто ничего не делает. Тут, если называть фамилии, то это будет большой список. Я не хочу никого называть, чтобы не обижать других. От руководства, во-первых, а во-вторых, на моей бытности руководитель КЖХК уже несколько сменился. Я их и фамилию все позабыл. А пока я борюсь, их сменился уже несколько человек.
Правозащитники из Ассоциации «Право и свобода» оказались единственными, кто пожелал помочь одинокой женщине. Рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Ситуация довольно-таки стандартная. Человек получал услуги ЖКХ недостаточного качества или вообще не получал. И никак не мог добиться получения должной услуги, либо списание задолженности, которая таким образом образовалась перед ним у ЖКХ со своей квартплаты. Человек отказался платить квартплату, по отношению к нему стали применять давление, отказывались оформлять субсидию. Добился через суд признания того факта, что услуга оказывалась недолжного качества, и теперь она хочет и правильно делать, что хочет, добиться выплаты ей денег за отсутствующий капитальный ремонт в виде установки новой сантехники. И еще взыскать, согласно постановлению 1099 правительства, неустойку за весь период, за который не осуществлялся ремонт.
Историй, похожих на историю Елены Андреюк, в Самаре не один десяток, говорит правозащитник Александр Лашманкин.
Я думаю, дело не столько в качестве сервиса, а в том, кто будет теперь собирать деньги с населения за эти услуги. Теперь это будут делать частные компании. Вот, например, в Самаре советский район захвачен полностью управляющей компанией ПТС-сервис, которая принадлежит господину Аветисяну, который теперь будет собирать денежки. Учитывая то, что, значит, отменяются льготы с 2010 года, и государство выходит из контроля над тарифами полностью, я думаю, это будет рост стоимости оплаты услуг ЖКХ. Кроме того, никакого контроля за этими управляющими компаниями не будет, потому что они никак не подотчетны государственным или муниципальным органам. То есть захотят, придут чинить, не захотят, не придут. А комиссию для установления как бы факта оказания недолжной услуги тоже нужно из их числа вызывать. То есть, если у вас что-то вам не оказывает, какую-то коммунальную услугу должного качества или не оказывает вообще, вы должны вызвать комиссию. А комиссия состоит из работников этой управляющей компании. Представляете, да, они к вам близко не подойдут.
Пенсионерка Елена Андреюк намерена продолжить отстаивать в суде право на взыскание морального ущерба с невыполняющих свои обязательства работников управляющей компании.
Выхода нет, отчаиваться. Жить так нельзя дальше. Постоянно текущими трубами и прочее. Слово отчаяние, оно как-то просто не имеет места. Чего что-то отчаивается, когда другого выхода нет. Борюсь пока, сережки есть какие-то.
Правозащитники из Ассоциации «Право и свобода» говорят, что платить за недополученную услугу значит подвергать себя грабежу со стороны чиновников. Самарцы считают, что имеют право влиять на качество услуг, которых не видно, но платы за которые аккуратно взимаются управляющими компаниями ИЖЭУ каждый месяц. Для этого правозащитники намерены совместно с Самарским советом народного самоуправления, возглавляемым депутатом губернской думы Михаилом Матвеевым, открыть консультационные пункты для самарцев, столкнувшихся с нарушениями работников управляющих компаний. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Вологда Лариса Телицына. Еще два десятка лет назад это трехэтажное здание в центре Вологды занимал Дом пионеров. Затем на короткое время сюда переехал городской ЗАГС и регистрировались браки. В 91-м году здание сталинской постройки передали только что созданной труппе детского музыкального театра. Директор Юрий Загрядкин считает, что время и место не случайны.
Новации в стране процветали, особенно в педагогике. Сколько было экспериментов, сколько было предложений. И вот на этой волне, волне творчества, волне вдохновения, которое у людей появилось при смене вот одной формации на другую, на этой волне перемены как раз мы и вышли, и благодаря, наверное, ей, потому что вряд ли мы бы, допустим, могли такой театр создать сейчас или при советской власти. Очень сомнительно. А тогда, да, вот твори, выдумывай, пробуй. Эта мысль проходила через государственную политику того времени. И вот мы тогда не только выжили, а мы там расцвели. Мы никогда не жаловались, что там не хватает денег там или еще чего-то. Работали, деньги каким-то образом появлялись.
Стены и потолок небольшого зрительного зала на 250 мест до сих пор украшены лепниной с советской символикой. Уже 17 лет на сцене театра профессионально играют, поют и танцуют вологодские мальчишки и девчонки. Труппа музыкального театра – это 500 человек в возрасте от 5 до 17 лет. Они живут и растут за кулисами и на сцене. Утром – общеобразовательная школа при театре, днем – репетиции в театре, вечером – выступления. Если театр закроют, мы все равно сюда придем, говорят воспитанники.
Это уже это такая сила притягивает.
И тем более все встречи уже... у нас, по крайней мере, чтобы куда сходить, сначала у театра встречаемся.
От этого сложно уже отвыкнуть. Мы иногда даже не на репетиции, просто приходим в театр потусить. Это, собственно, удовлетворение просто.
Мне, например, нравится находиться на сцене.
Сейчас смотрят, тебе аплодируют. Это интересно. Тебя потом приглашают куда-то еще. Играем там.
Детский музыкальный театр создавался на базе вологодского коллектива «Молодой балет». Его руководитель, заслуженная деятель искусств Светлана Ивойлова, сейчас главный балетмейстер театра, пребывает в плохом настроении и подумывает о работе в Петербурге.
Театр очень маленький, весь охламленный, перспектив работы никакой. Все обещают нам, что его сделают, а никуда ничего не двигается. А там огромный, на полквартала. Петербурге, огромное, с огромными сценами, и так там заботятся о них, прямо все для них, все. А тут сама крою, сама девчонкам помогаю, расшиваю. Я не помогу им, что будет-то?
Все свободные полки, шкафы и помещения занимают разнообразные декорации и более 1000 костюмов, говорит костюмер Людмила.
Все вот так вот впритык. В чемоданах убираем, складываем туда старые, эти новые наперед, старые туда дальше, чтобы вот так вот все. И ткани у нас здесь, и все, потому что некуда больше ничего. Все везде забито. Лампочка вон та последняя все время перегорает, в темноте ушка. Вот так вот.
С детьми работает почти 100 педагогов. После последнего повышения в России зарплата воспитателей с хореографами и гардеробщиц с уборщицами в театре сравнялась. Они получают по 3300 рублей. Но дети требуют полной отдачи, говорит педагог Оксана Верба. В апреле она сдает первый в истории театра мюзикл «Оливер Твист».
Тишина! Я делаю замечание, начну внимательно меня слушать.
Может быть, знаете, иногда говорят, а почему вы не стали актрисой? Хотя у меня образование. Вот, ну, я уже детям говорила, что обстоятельства, наверное, жизни как-то сложились не в мою пользу быть актрисой. Но то, что вот я рядом с театром и где-то сама себя выкладываю, вот, может быть, еще и какое-то творение. Вот того, что не получил, допустим, в профессиональной деятельности, а вот в любительской.
Выпускники театра играют на сценах Москвы и Петербурга. Воспитанники вместе с педагогами дают гастроли и завоевывают престижные награды на российских и международных конкурсах. И все они, подобно Буратино, мечтают, чтобы в Вологде их театру построили новое светлое здание с настоящей большой сценой, гримерками, с репетиционными классами, где всем найдется место, и просто здание со свободными уголками, где можно в свободную минутку побыть в одиночестве и помечтать. Лариса Телицына для Радио Свобода из Вологды.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В России за месяц до президентских выборов начинается агитационная кампания. В средствах массовой информации появятся материалы 4 зарегистрированных кандидатов. Дмитрия Медведева, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Андрея Богданова. Федеральная служба исполнения наказаний намерена подать в суд на Елену Львову, адвоката Василия Алексаняна. Глава службы Юрий Калинин опроверг заявление защитницы бывшего вице-президента ЮКОСа о том, что в следственном изоляторе тяжело больной Алексанян не получает нужной медицинской помощи. В Чечне убит боевик, подозревавшийся в убийстве 2 сотрудников ОМОНа. В Багдаде жертвами 2 взрывов в пятницу стали не менее 72 человек, более 100 получили ранения. Это самые кровавые теракты в иракской столице за последние месяцы. Число жертв взрыва на Шри-Ланке возросло до 20, ранено не менее 50 человек. Бомба взорвалась в автобусе. Власти обвинили в организации теракта сепаратистскую группировку «Тамильские тигры». В Кении власти и оппозиция при посредничестве бывшего генсека ООН Кофи Аннана договорились о совместных действиях для прекращения кровавой междоусобицы, возникшей после недавних президентских выборов. В Китае не менее 60 человек стали жертвами сильнейших ураганов, самых страшных за последние полвека. В районах, затронутых стихией, живут около 80 миллионов человек. Многие из них более недели лишены отопления или электричества. Достигнуто принципиальное согласие о размещении элементов американской системы ПРО на польской территории, сообщил министр иностранных дел Польши Радек Сикорский.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Два ижевских ветерана, Герольд Исупов и Александр Сальников, подали судебный иск на двух президентов. На удмуртского Александра Волкова за нарушение Конституции и на российского Владимира Путина за преступное попустительство. Это, считает Герольд Васильевич, третий этап непрекращающейся уже 3 года борьбы против отмены ветеранских льгот. Сначала были письма во все властные и правоохранительные инстанции, получили вагон отписок. Затем Герольд Исупов сотоварищи прошли через суды. 18 групп по 9 человек обращались в Верховный суд Удмуртии, требуя отмены 89-го регионального закона, которым установлена региональная ежемесячная денежная выплата вместо отмененных льгот в размере 200 рублей. Тоже получили отказ, который затем утвердил и Верховный суд России. Теперь, говорит ветеран, решили поменять тактику.
Мы сейчас говорим о том, что в процессе монетизации были нарушены статьи Конституции. И не одна, а целых 1,5 десятка положений Конституции. Виноваты президенты, гаранты Конституции. Конституция нарушается, президенты ничего не делают. То есть получается так, что Волкова за нарушение Конституции, а Путина, он тоже высказал заявление, за бездействие. Мы подали 17 декабря.
Иск написал сам Герольд Исупов. Как мог. Понимает, что не хватает им хорошей юридической поддержки, но ждать ее неоткуда. Я спросила его, чего требуют ветераны в своем иске.
Что требуем? Первое. Вернуть льготы или достойная монетизация. Достойная. Или на натуральные, те, которые не монетизируются. Например, зубопротезирование. Если нужно на зубы 10 тысяч, допустим, это получится размазать 7 поруб 20, и льгот это не будет. Если человеку здоровые зубы, он не пойдет здоровые зубы рвать. То есть он не нуждается в этой льготе, а тот, кто нуждается, он получит. Также мы требуем вернуть проезд Глазов, Сарапов внутри республики. Дальше. Монетизировать льготу, которую я приезжаю в Москву, я в метро раньше ездил. Теперь я не могу. Там только есть карта москвича. У меня такой карты нету. Дальше. От Москвы в Вербилках живет у меня племянник. Я не могу сейчас поехать на электричке, потому что нету карты москвича.
Сам Герольд Исупов считает, что за 2 года действия 122-й федеральный закон нанес лично ему материальный ущерб в размере не менее чем 20 тысяч рублей. Моральный вред, выставленный Исуповым и Сальниковым в своем иске к президентам, 1 миллион рублей. В Ижевске есть еще одна активная группа ветеранов, которая идет своим путем, оспаривая ту же отмену льгот. Это активисты общественного совета пенсионеров, который возник на пике стихийных выступлений пожилых граждан еще в январе 2005 года. Эту группу возглавляет Алевтина Ивасева. Именно ей удалось добиться правовой оценки от Конституционного суда Российской Федерации в отношении действия 122-го закона в условиях субъекта федерации. В определении Конституционного суда ясно сказано, что на местах власти должны были либо сохранить весь объем льгот в натуральном виде, либо полноценно компенсировать их денежными выплатами. А если средств на это не хватает, то обратиться в федеральный центр за поддержкой. Теперь Ивасева не может убедить Верховный суд Удмуртии, что это определение Конституционного суда для него обязательно. Вот что она думает о российских судах. Ивасева выступает на собрании Общественного совета пенсионеров Ижевска.
Мы все инстанции прошли по отстаиванию льгот ветеранам труда, пенсионеров, которые были отменены с введением 122-го закона. И резюме такое, что судебная власть у нас в Удмуртии самая несправедливая власть в мире, я так считаю. Точно так же, как и чиновничья власть.
Алевтина Ивасева подала документы в Европейский суд по правам человека. Ее известили из Страсбурга, что дело принято к рассмотрению, но там очень большая очередь. Пока же она следит за тем, как борются ее единомышленники в стране. Так, говорит она, челябинским ветеранам недавно вернули все отмененные льготы. И сделали это власти региона. Российскую политику умиротворения пенсионеров Ивасева считает позорной.
Очень возмутило вот это радостное событие, которое прозвучало на всю Россию. С 1 февраля повышают страховую часть на 12% пенсии. Это очередной плевок пенсионера. Это всего 190 рублей. А у нас тарифы на ЖКХ повысятся на 400 рублей. Мы уже не говорим о том, как повысились и повысятся еще продукты питания. Так что я считаю, идет политика по уничтожению людей старшего поколения.
Общественный совет пенсионеров выйдет сегодня, 2 февраля, на массовый митинг, устроенный Координационным советом гражданских действий. В первых строках его резолюции – возврат ветеранских льгот и отставка удмуртского президента Александра Волкова, как человека, не сдержавшего клятву защищать права и интересы жителей республики. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Жизненная ситуация, в которой давным-давно оказалась челябинка Галина Пешкова, потрясает своим трагизмом и безвыходностью. Воспитав в одиночку двоих детей, она осталась одна лицом к лицу с многочисленными проблемами. Ее сын Константин, 30 лет, инвалид по психическому заболеванию. Дочь Ирина, которой сейчас 24 года, перенесла в 19 лет первую операцию по поводу онкологии. Они живут втроем в крохотной однокомнатной квартирке на первом этаже дома, который в народе зовется Хрущевкой.
Получилось так, что я осталась до рождения сына. Работая на ткацкой фабрике, поселили меня в общежитие этой фабрики. И родила я сына, проживая в этом общежитии. Ну, общежитие есть общежитие, люди все разные. Я растила, воспитывала своих детей, ну, до 91-го года по часам. То есть они у меня там 8 часов сказку слушают, готовятся, зубы чистят, а туалет, и в 9 ложатся спать. Но в общежитии совсем другое. Ну, я всегда какой-то была, ну, ненормальная.
С первым мужем Галина развелась. Он никак не участвовал в воспитании сына и их жизни. Жила в общежитии. Чтобы прокормить себя и ребенка, мыла полы. Начала через 2 недели после родов. Потом вступила в жилищный кооператив, переехала в новую квартиру. Устроилась на работу в строительно-монтажное управление Треста Связь Строй 5 секретарем. К этому времени она вышла замуж второй раз и родила дочку. У девочки обнаружили вывих тазобедренного сустава.
Пошла я в строительную организацию работать из-за жилья секретарем. Естественно, обговорила, как что. Ну, начальник управления сказал, что-то реально. Я не знаю, работала или не работала, не мне ценить, но всегда с похмелья дверь открывал ногой. В любую погоду 42 плюс 30, у него окно открыто. Я сидела в приемной, я всегда на сквозняке. Я готова была терпеть это все ради жилья. Значит, без конца остеохондроза, в это обострение ноги. И в это время я узнаю, что меня исключили из списка в очередности. Естественно, я рожала ребенка, я ждала, я знала, что я получу. Я живу в государстве, где есть конституция.
Галине заявили, что у ее мужа есть однокомнатная квартира, поэтому никакого жилья ей не положено. Между тем, в этой квартире Галина и ее дети никогда не жили, а семья распалась почти сразу после рождения дочки. Женщина пыталась бороться за свои права, жаловалась, но в результате нажила себе врагов на работе. «Жалуйтесь хоть куда», — сказал ей начальник, и в итоге сократил ее ставку. Суд встал на сторону предприятия. Из-за нехватки денег Галина вынуждена была отказаться от кооператива и оказалась в Хрущевке. Тяжело семье в этой квартире. Маленькая, на первом этаже, над подвалом, в котором часто стоит горячая вода. Все испарения в доме у Пешковых. Трудно складываются и отношения с ближайшими соседями. Жить в такой атмосфере — настоящая пытка. Онкологическое заболевание своей дочери Галина связывает именно с грузом проблем, которые лежат на их семье.
После беседы с главным онкологом, который сказал, болезнь вашей дочери вызвана проблемами какими-то. Есть проблема, будет болезнь, лучше не будет. Все проблемы у нас, это жилищная. Честно мне говорят, вы продавайте эту квартиру, покупайте другую. Я говорю, может, я хочу, это моя собственность. Могу продать и нештопанную грудь, пластическую операцию дочери сделать. И в конце концов, я могу одна жить, мы уже при всем том, что у меня
меня такие дети, что полный лад в семье, мы уже вот просто невозможно, нам троим вот дела никакие не делаются, ни уборка, ни ремонт, мы как парализованные, мы не можем вот в этой квартире.
Добиться помощи Пешкова не может. Обращение к чиновникам, как хождение по замкнутому кругу, выхода из которого не видно.
Подписки, у меня их много-много-много. Я перебираю и горючими слезами. Дело в том, что мои-то гражданские права нарушены были. Они должны учесть это, они должны в общую. Суд — это слово для меня вот грязное какое-то нехорошее. У нас едва ли что законно делается. Я не верю. Они говорят, отдавайте дочь замуж, или отдавайте сына государству, или пусть дочь ваша снимает квартиру.
А вот комментарий депутата городской думы правозащитника Алексея Севастьянова, к которому обратилась за помощью Галина Пешкова.
Она, дочь и сын, это три больных человека, которые вместе жить это просто очень сложно и иногда просто невозможно. Поэтому здесь, скорее всего, нужна какая-то отдельная государственная программа, которая могла бы вот в таких ситуациях, когда люди просто не защищены, находятся в отдельной такой ситуации, которую, в принципе, спрогнозировать даже по жизни достаточно сложно, чтобы был такой фонд специально, и он должен быть больше всего государственный, чтобы люди смогли получать вот такое жилье хотя бы не в собственности, а в виде социального найма.
Между тем, в референтуре вице-мэра Челябинска Сергея Давыдова сообщили, Галина Пешкова не имеет права на внеочередное получение жилья по муниципальным программам, но имеет согласно программе федеральной. Однако на данную программу с 2005 года не выделяется средств. А нет средств, нет и жилплощади. Александр Валеев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Псков, Анна Липина.
Сегодня искры сыпались в подъезде на площадке. У нас поставлен этот счетчик. Не у нас в доме, на площадке. И посыпались искры. Я там смогу говорить равнодушно.
Не единожды горевшая проводка. Прогнивший пол, трещины на потолке такие, что куски штукатурки вот-вот упадут на голову. Пенсионерка Антонина Васильева уже не один десяток лет живет в одном из ветхих домов Пскова. Дому более 100 лет. В нем нет ни воды, ни природного газа. За водой жильцы ходят на колонку.
Вы знаете, какая боль? Мы живем в 21 веке, у нас из всех удобств одна лампочка. У нас больше ничего. Мы живем в плюх условиях, можно сказать, брошенные всеми в центре города.
Более 100 ветхих домов в Пскове официально признаны непригодными для жилья. Жильцы ждут расселения. Антонина Васильева стоит на городской очереди на получение жилья. Только дождаться муниципальной квартиры – это фактически несбыточная мечта, несмотря на то, что в последние годы в Пскове наблюдается настоящий строительный бум. Новостройки сейчас в каждом районе города. Как рапортуют местные власти, квартиры раскупаются на этапе строительства. Почти каждая четвертая квартира покупается за счет ипотеки. За год банки Пскова выдали таких кредитов почти на 1 миллиард рублей. Ипотечные кредиты берут в основном молодые семьи.
У нас очень много знакомых. Покупали по ипотеке квартиры, улучшали свои жилищные возможности. Для нас это тоже был единственный вариант.
Говорит Андрей Иванов. Между тем, большинству псковичей ипотека не по карману. Несложные подсчеты это доказывают. Во-первых, необходимо иметь средства на первоначальный взнос. Это часть стоимости жилья порядка 20-30%. Если взять в банке под ипотеку 1 миллион рублей на 20 лет, то ежемесячные выплаты составят в первые 3-4 года 14,5 тысяч рублей. К этому добавить возросшую с нынешнего года оплату за услуги ЖКХ и получится круглая сумма. По статистике, средняя зарплата в Пскове 7 тысяч рублей.
Нужен кредит на жилье взять? Процентные ставки у нас великоваты. Мы посчитали, что это многовато. Жизнь-то дорожает с каждым днем. Продукты все дорожают. И как бы обстановка такая, что дорого мы живем.
Старший сын зарабатывает не совсем плохую зарплату. Его двое детей. Не потянуть, а потом самое главное, что нет гарантии, что 25 лет все будет стабильно.
Между тем, цены на жилье в Пскове считаются одними из высоких среди городов северо-запада России. Как считает псковский вице-губернатор Игорь Максимов.
Жилье сегодня доступнее не стало. Мы вот сейчас пришли к глубокому убеждению, что вот высокая цена, да, жилья в Псковской области связана с тем, что объем предлагаемого жилья, он еще как бы недостаточен. И индивидуальным точечным строительством Быстро эту проблему не решить. Проблема в комплексной застройке.
Удачливыми новоселами в данной ситуации можно назвать лишь жителей ветхих домов в старом центре Пскова, и вот почему. Муниципалитет охотно продает эти дома инвесторам, точнее землю под этими домами. Инвестор дом либо реконструирует, либо сносит для возведения на его месте нового элитного. А жильцов обязан расселить за свой счет, говорит председатель комитета по жилищным вопросам городской администрации Владимир Строгов.
Можно сказать, что хорошие результаты в прошлом году получились по расселению граждан с ветхого фонда. 10 домов мы продали. Кому продавали, он приобретал для нас жилье. И это жилье, естественно, шло тем проживающим гражданам, которые проживали в фонде.
Между тем, власти рассчитывают, что дома эконом-класса вполне могут быть доступны среднестатистическому псковичу.
Наш даже проект предусматривает в основном наиболее востребованную планировку квартир, которые сейчас пользуются, то есть одно- и двухкомнатная.
Новый микрорайон размером в 100 футбольных полей и жильем для 36 тысяч человек уже в этом году рассчитывают начать строить. Город вышел на земли Псковского района.
Когда здесь будут отстраиваться новые дома, мы, наверное, купим там какую-нибудь четырехкомнатную. Нам же все-таки неохота в двухкомнатной в этом доме устарелом.
Пока на территории будущей застройки 12-летний Саша выгуливает свою собаку и мечтает о просторной новой квартире. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Школьная характеристика может стать основанием для судебного дела. На этом настаивает прокуратура Ленинского района столицы Мордовии. Начиналось все на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района Саранска. Комиссия, среди многих других, рассматривала дело 13-летнего ученика одной из городских школ. Учебное заведение обратилось с просьбой о принятии мер реагирования в отношении ученика. Были представлены все необходимые документы, а также характеристика, составленная на подростка его классным руководителем и подписанная руководством школы. Администрация школы сообщала, что, цитирую, «своим неадекватным поведением он разлагает дисциплину в классе. В течение всего учебного дня кряхтит, разговаривает, стонет, шумно вздыхает и смеется, гримасничает, переговаривается с учениками, провоцирует скандалы». И еще. «В перемену едва не избил своего одноклассника», из чего педагоги сделали вывод – мальчик непредсказуем и социально опасен. Именно эта фраза, а также чуть выше, снова цитирую, «дети смотрят на него, как на обезьяну в зоопарке», и вызвала пристальный интерес, присутствовавший на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, старшего помощника прокурора Ленинского района Саранска Инны Мещеряковой.
Что особенно коробило и слух, и возмутило и меня, и членов комиссии по делам несовершеннолетних, то, что, дословно привожу, было записано, что дети класса, в котором учится подросток, смотрят на него, как на обезьяну в зоопарке.
Многие слова в характеристике являются оскорбительными для подростка, не говоря уже о том, что такие эпитеты вообще неприемлемы в официальных документах, считает Инна Мещерякова. 13-летний Максим – сирота, родителей у него нет, есть опекун, пожилой человек, инвалид второй группы. Заступиться за ребенка из родных некому, и функцию заступника взяла на себя Ленинская прокуратура Саранска.
Было проведено обследование психолога медико-педагогической консультации данного подростка, и было дано рекомендации для обучения его по программе общеобразовательной школы.
Таким образом, никаких оснований для того, чтобы переводить 13-летнего Максима в какое-то специальное учебное заведение, нет. При этом для школы ситуация после заседания комиссии обернулась на прямо противоположную. Посчитав, что многие слова в характеристике являются оскорбительными для подростка, прокуратура Ленинского района Саранска подготовила иск в защиту чести и достоинства несовершеннолетнего с требованием к школе о выплате подростку компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей. А вот каково мнение учителей Максима по создавшейся ситуации, выяснить не удалось. Педагоги наотрез отказались говорить на эту тему. Откровенно боятся прокуратуры, которая после того заседания комиссии по делам несовершеннолетних инициирует проверку всего и вся, от наличия лицензии у школы до хода учебного процесса. Так что пришлось обращаться к мнению стороннего человека. Сергей Леушев много лет проработал учителем в одной из саранских школ, был завучем. Его я и попросил попросил прокомментировать ситуацию.
Сравнивать с обезьяной в официальном документе, конечно, в общем-то, не надо.
Для Максима эта школа вторая в жизни. В той, где он учился ранее, его поведение не вызывало никаких замечаний учителей, говорит старший помощник прокурора Ленинского района Саранска Инна Мещерякова.
Никаких замечаний или каких-то ходатайств о принятии к нему мер из другой школы не поступало. То есть ребенок обучался на удовлетворительной оценке, и никаких проблем с его обучением не возникало.
А как давно он перешел в новую школу?
В этом учебном заведении он обучается с 1 сентября 2007 года.
Школа должна не только давать образование, но и воспитывать. И если педагоги не справляются со своими обязанностями, это не значит, что виноват ребенок, говорит Инна Мещерякова. А это уже психология советского человека, парирует Сергей Леушев. Это в советские времена говорили, что в том, что ученик плохо учится и плохо ведет себя, виноват учитель.
Гарантия прав получения образования – это не значит, что человека должны заставлять или считаться с его прихотями. То есть я хочу учиться так, как я хочу, а вы обязаны меня учить, потому что вы просто обязаны. Это он обязан получить образование, и он должен учиться. Но надо всегда разбираться в ситуации, что происходит. Но чаще всего происходит только одно. Подросток просто не хочет учиться.
Индивидуальный же подход к каждому ученику при существующей системе образования невозможен, считает саранский педагог Сергей Леушев.
Возникает ситуация, когда группа школьников, класс, более-менее нормально или очень нормально ведут себя на уроке, учатся, каждый в меру своего желания и ответственности, и способностей. И кто-то один или два-три человека являются возмутителями спокойствия, то переключение учителя на одного, двух, трех учащихся ведет к снижению вообще порядка в классе и, в общем-то, может свести весь педагогический процесс фактически к нулю. Вот именно такие ситуации и вынуждают педагогические коллективы как-то решать те проблемы, которые возникают, когда один человек в классе или несколько человек в классе фактически не дают учиться остальным. Это гораздо более серьезная ситуация, чем в характеристике написано, что человек ведет себя как обезьяна.
Как бы то ни было, иск прокуратуры Ленинского района столицы Мордовии направляется для рассмотрения в суд. Максим продолжает посещать школу, в которой уже прошли дополнительные проверки того, вывешен ли на видном месте устав учебного заведения, не просрочена ли лицензия и подобное. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Казань», Олег Павлов. В Тихвинской церкви Казани идет богослужение. Здесь молятся крещенные татары. Сами себя они именуют кряшенными. Это название указывают и при переписи, и в анкетах, если требуется. Первые христиане среди местного населения появились еще в раннем Средневековье, во времена Волжской Булгарии. Потом, после взятия Казани Иваном Грозным, был длительный период насильственной христианизации. До революции 1917 года кряшен называли старокрещенными татарами, подчеркивая тем самым их многовековую историю. Есть у них и свои приходы, где служба ведется по православным канонам, но на родном языке.
Мы свою историю ведем уже с глубокой древности. Последние там 100-200 лет мы уже имеем свои храмы, свои богослужебные книги, праздники отмечаем. И вот сегодня то же самое богоявление, да, у нас Кочманов мы называем.
Протоиерей Павел Павлов – настоятель церкви в честь иконы Тихвинской Божией Матери. Построена она была в конце 18 века. А со второй половины века 19-го здесь уже велась служба на кряшенском наречии.
Служба на родном языке ведется с 1869 года уже. Первыми отправителями службы были такие личности в Русской Православной Церкви, как митрополит Макарий Невский. Это будущий митрополит Московский, потом и сейчас он уже святитель Московский, уже в лике святых прославленный.
Переводы священных текстов на языки поволжских народов одним из первых начал в 19 веке Николай Ильминский. Он выработал своеобразную систему, принципам которой следует до сих пор.
сейчас приход тоже занимается переводческой деятельностью. Мы вот в 2005 году издали полностью Новый Завет. Это впервые, потому что во времена Ильминска только перевели 4 Евангелия, книгу Деяний и частично послание апостола Павла, там, ну, кусочки такие, обрывки.
20 лет назад в Старо-Татарской Слободе, поближе к железнодорожному вокзалу, среди 2-3-этажных, еще довольно крепких домов дореволюционной постройки, стояло разрушенное здание храма. Сейчас картина поменялась. Бело-голубую церковь окружают развалины.
Когда мы вот брались за это дело, оно, конечно, представляло собой развалюху такую на 80%, уже ни к чему непригодную. Но с помощью вот Божией, с помощью людей все-таки смогли возродить не только сам храм, но и вокруг храма у нас вот свои есть и котельня там, вот и воскресная школа возрождается при этом храме, и административные здания.
Когда мы пришли, мы уже одни кирпичи тут таскали, все старуху вот наставили, строили. А тут уже как открылось, вот 90% сношено было от церкви. Вот мы ее на ноги ставили.
Баба Катя – старейший прихожанин Тихвинской церкви. За свою долгую жизнь видела здесь всякое.
Было общежитие, вот во время войны. Был училище, был склад. И какой-то еще мастерская была.
Свое послушание баба Катя продолжает и сейчас. Помогает содержать церковь в порядке, заведует церковной лавкой.
Нам она здоровье дает и смысл хороший дает.
Главное, мы сами не пропали ни в советское там лихолетие, безбожные времена, когда искоренялись не только там большие народы, и малые народы погибали. Выжили благодаря церкви. Вот и сейчас возрождаемся опять-таки благодаря церкви.
Кряшен в Татарстане может быть не так и много, но они за прошедшие столетия сумели сохранить себя и свою культуру, возродить храмы из руин. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы можем добиться перемен. Мы способны на это.
Yes, we can!
ОМОН сомкнул щиты, оттеснил демонстрацию. И...
Открытого политического сражения между мною и Путиным-Медведевым.
День памяти жертв Холокоста отмечался также учениками 2000.
Курки Мустафа, которого сильнее избили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».